Луна уже опускалась над лесом. Тим спешился и привязал Битси к кусту на обочине тропы железных деревьев. Перед тем, как пуститься в путь, мальчик набил карманы овсом. Сейчас он высыпал все, что было, на землю перед Мулихой. Так же, как вчера ночью сборщик налогов насыпал овса своему вороному.
«Не бойся, утром Зэй Косингтон тебя заберет».
В воображении Тима возникла картина. Питер Косингтон приезжает за Битси, а та лежит мертвая. С дырой, зияющей в животе, убитой кем-то из лесных хищников, возможно, тем самым, чье присутствие Тим ощущал у себя за спиной прошлой ночью. Картина ужасная, да. Но что еще он мог сделать? Битси очень хорошая, ласковая, послушная, но не настолько умна, чтобы вернуться домой самостоятельно. Пусть даже она проходила туда и обратно по этой дороге уже сотни раз.
«С тобой ничего не случится, все будет хорошо»,
— сказал Тим, гладя Битси по мягкому носу. Но был ли он в этом уверен? В голову пришла мысль, что, возможно, вдова Смэг права. Права во всем. Его теперешние сомнения – это лишь первое из доказательств ее правоты. Но Тим прогнал от себя эти мысли. Он не соврал обо всем остальном. Наверняка не соврал и об этом. К тому времени, как Тим прошел три колеса вглубь бескрайнего леса по тропе железных деревьев, он и сам в это поверил. Не забывайте. Ему было всего 11. В ту ночь костра не было. Вместо радушного теплого пламени от горящего дерева Тим увидел холодное зеленоватое свечение, мерцавшее в самом конце тропы железных деревьев. Временами оно исчезало вовсе, но всегда появлялось опять, не очень яркое, но достаточно сильное, чтобы отбрасывать тени, которые скользили у мальчика под ногами, как змеи. Тропа железных деревьев, здесь, ближе к концу, она превратилась в узкую колею, прорезанную колесами всего двух повозок, Большого Росса и Большого Келса, резко свернула влево, огибая огромное дерево, ствол которого был больше самого большого дома в древесной деревне. Еще 100 шагов, и тропа закончилась на поляне. Вот два столба с перекладиной, вот дощечка с надписью. Тим мог прочитать каждое слово, потому что прямо над дощечкой, зависнув в воздухе на светящихся крыльях, которые бились так сильно, что были почти невидимы, парила фея Сикхе. Тим шагнул ближе. Глядя на это чудо, он на миг позабыл обо всем остальном. Ростом Сикхе была не больше 4 дюймов, полностью обнаженная и очень красивая. Она светилась так ярко, что было трудно понять, то ли она сама по себе зеленая, как излучаемый ею свет, то ли свет просто окрашивает ее кожу зеленым. И все-таки Тим разглядел ее добрую, радушную улыбку и понял, что Сикха тоже видит его, хотя в ее ясных миндалевидных глазах не было зрачков. Ее крылышки издавали тихий и ровный гул, похожий на кошачье урчание. Сборщика налогов поблизости не наблюдалось. Сикха игриво завертелась волчком, описала в воздухе круг и нырнула в сплетение веток кустарника. Тим на миг испугался, что она может порвать свои нежные крылышки о колючки, но Сикха вылетела наружу целая и невредимая. Воспарила по головокружительной спирали на высоту 50 футов и даже выше, туда, где начинались первые ветви железных деревьев, высоко-высоко над землей, а потом устремилась вниз, прямо на Тима. Она летела, выставив руки перед собой, что придавало ей сходство с девчонкой, ныряющей в пруд. Мальчик пригнулся, и Сикха промчалась над его головой так близко, что у него всколыхнулись волосы. Тим услышал звонкий смех, как будто где-то вдали прозвенел серебряный колокольчик. Тим осторожно выпрямился и увидел, что она возвращается. Теперь Сикха весело кувыркалась в воздухе. Сердце мальчика бешено колотилось в груди. Он подумал, что в жизни не видел такой красоты. Сикха пролетела под перекладиной, обозначавшей конец тропы железных деревьев, и в ярком зеленом свечении Тим разглядел очень узкую, почти заросшую высокой травой тропинку, уводящую в бескрайний лес. Сикха подняла руку, как будто сотканную из зеленого огня, и поманила Тима. Завороженный ее неземной красотой и радушной улыбкой, мальчик без колебаний нырнул под перекладину, даже не взглянув на слова, когда-то написанные на табличке его отцом. «Берегись, путник». Сикха висела в воздухе на одном месте до тех пор, пока Тим не подошел совсем близко. Еще немного, и он мог бы коснуться ее рукой, а потом резко отпрянула и полетела над заросшей тропинкой, едва различимой в траве. Через пару секунд Сикха снова остановилась, улыбнулась и поманила Тима. Ее длинные волосы рассыпались по плечам. Временами они закрывали крошечные грудки, временами вздымались от ветра, создаваемого биением крыльев, и тогда Тиму было все видно. Когда Тим приблизился к ней во второй раз, он спросил, очень тихо, потому что боялся, что громкий голос может повредить ее крошечные барабанные перепонки.
«Где сборщик налогов?»
В ответ Сикха лишь рассмеялась все тем же звенящим серебряным смехом. Дважды перекувыркнулась в воздухе, подтянув колени к груди, потом распрямилась и полетела вперед. Время от времени она останавливалась, но лишь за тем, чтобы убедиться, что Тим идет следом. Вот так и вышло, что Сикха вела его в чащу все глубже и глубже, а мальчик шел за ней как зачарованный. Он не заметил, когда именно тропинка исчезла совсем, и он оказался среди высоких железных деревьев, какие, наверное, мало кто видел своими глазами, да и то очень давно, в стародавние времена. Он не заметил, когда именно тяжеловатый, кисло-сладкий запах железных деревьев сменился гнилостным духом стоячей воды и гниющих растений. Лес расступился, деревья остались позади. Они еще будут, деревья. Далеко впереди еще будут бесчетные лиги железных деревьев, но только не здесь. Тим вышел к границе большого болота, известного как Фаганарт. Сикха вновь улыбнулась игривой улыбкой и полетела вперед. Следом за ней летело ее светящееся отражение в темной воде. Что-то, не рыба, вынырнуло на поверхность, пробив мутную пленку ряски, уставилось на воздушную гостью круглым выпученным глазом, а потом тихо ушло в глубину. Тим этого не заметил. Он смотрел только на кочку, на которой зависла в воздухе Сикха. Чтобы попасть туда, нужно было сделать широкий шаг. А делать его или нет, это даже не обсуждалось. Сикха ждала. Тим решил прыгнуть, чтобы уж наверняка, и все равно чуть не упал в болото. Зеленый свет был обманчивым. При нем все предметы казались ближе, чем на самом деле. Тим пошатнулся, взмахнул руками. Сикха мешала ему восстановить равновесие. Не специально. В этом Тим был уверен. Она просто играла. Кружилась над головой, ослепляла своим ярким светом, смеялась переливчатым звонким смехом, от которого у Тима звенело в ушах. Это был опасный момент. Хорошо еще Тим не видел покрытую чешуей голову, что поднялась на поверхность у него за спиной. Не видел голодные выпученные глаза и гигантские челюсти, полные острых треугольных зубов. Но Тим был мальчиком крепким и ловким. Он устоял на ногах и забрался на вершину кочки.
«Как тебя зовут?»
— спросил он сияющую фею, которая теперь зависла в воздухе чуть в стороне от кочки. Несмотря на ее серебристый, звенящий смех, мальчик не был уверен, что она умеет говорить человеческим голосом. И даже если умеет, Тим не был уверен, что она станет ему отвечать ни на низком наречии, ни на высоком. Но Сикха ответила. И Тим подумал, что это самое красивое имя на свете, и он как нельзя лучше подходит ее неземной красоте.
«Арманида!»
— сказала она, и опять полетела вперед, смеясь на лету и игриво оглядываясь на Тима. Он шел следом за ней, все глубже и глубже в топе Фаганарда. Иногда кочки располагались так близко друг к другу, что мальчик просто переступал с одной на другую, но чем дальше он углублялся в болото, тем чаще ему приходилось прыгать. И с каждым разом прыжки становились длиннее. Но Тиму не было страшно. Наоборот, ему было легко и радостно. Каждый раз, приземляясь на кочку, он заливался веселым смехом. Он не видел, как следом за ним по густой черной воде движутся кленовидные тени. Бесшумно и гладко, точно игла белошвейки сквозь шелк. Сначала одна, потом три, а потом и полдюжины. Его кусали жуки-кровопийцы, и он отгонял их, не глядя или прихлопывал, не чувствуя боли и оставляя на коже кровавые кляксы. Не замечал он и странных фигур, согнутых в три погибели, но более-менее прямоходящих, с глазами, светящимися в темноте, идущих с ним вровень с одной стороны. Несколько раз он тянулся к Арманите и звал.
«Иди ко мне, я тебя не обижу!»
Но та всегда ускользала, а один раз пролетела прямо между пальцами Тима, щекотно задев их своими крылышками. Сикха облетела вокруг большой кочки. Эта кочка и вправду была больше всех остальных, и на ней не росла трава. Тим подумал, что это, наверное, камень. Первый камень, попавшийся ему на пути в этом топком краю, где все, кажется, состояло из жидкости, а не из твердой материи.
«Я не допрыгну, слишком далеко!»
— крикнула он Арманите. Поискал взглядом, куда еще можно ступить, но не нашел ничего подходящего. Чтобы добраться до следующей кочки, сначала нужно было прыгнуть на камень. И Сикха манила его.
«Может быть, у меня и получится?»
— подумал мальчик.
«И она думает, что получится. Иначе бы она меня не манила, верно?
На кочке, где стоял Тим, не было места для разбега, поэтому мальчик согнул колени и прыгнул с места, вложив в прыжок всю свою силу. Уже в полете он понял, что ему не допрыгнуть до камня. У него почти получилось, но не хватило буквально чуть-чуть. Тим вытянул руки вперед и приземлился, ударившись о камень грудью и подбородком. Удар был таким сильным, что у Тима посыпались искры из глаз, в которых и без того уже рябило от сияния сикха. Еще мальчик понял, что под ним вовсе не камень. Разве что есть на свете такие камни, которые могут дышать. А потом у него за спиной раздалось глухое утробное рычание, за которым последовал громкий всплеск, обдавший спину и шею Тима брызгами теплой воды, кишащей склизкими насекомыми. Мальчик вскарабкался на камень, который был вовсе не камнем, и только теперь осознал, что потерял лампу, но сохранил при себе мешок. Не будь тот крепко привязан к его руке, Тим точно остался бы и без мешка. Холщовая ткань намокла, но все-таки не насквозь. Пока не насквозь. А дальше случилось вот что. В тот самый миг, когда Тим почувствовал, что болотная тварь за спиной уже готовится броситься на него, камень начал подниматься. Оказалось, что Тим стоит на голове какого-то гигантского существа, которое дремало в болоте среди мягкого ила. А сейчас оно проснулось и было вовсе не радо, что его разбудили. Существо издало мощный сердитый рев, и у него изо рта вырвались языки зеленовато-оранжевого огня, опалившего камыши, что росли чуть впереди. Пламя дракона осветило пространство вокруг. Тим увидел, как камыши тут и там гнутся в стороны. Это болотные твари, преследовавшие его, спешили укрыться от драконьего пламени. Также мальчик увидел еще одну кочку. Она была чуть больше тех, по которым он передвигался, пока не добрался до своего нынешнего и смертельно опасного места. Тим не стал беспокоиться о возможном и даже весьма вероятном развитии событий. Либо его сожрет гигантская хищная рыба, если он не допрыгнет до кочки, либо дракон превратит его в кучку золы, если все же допрыгнет. Времени на раздумья не оставалось. С беззвучным криком Тим прыгнул. Это был самый длинный и самый дальний его прыжок, который едва не стал чересчур дальним. Тиму пришлось схватиться за стебли меч травы, чтобы не перелететь через кочку и не плюхнуться в воду с той стороны. Острая трава резала пальцы, как бритва. Еще она была очень горячей после огненного залпа рассерженного дракона, но Тим держался крепко. Он не хотел даже думать о том, что с ним будет, если он соскользнет с этого крошечного островка. Впрочем, здесь было тоже небезопасно. Мальчик встал на колени и оглянулся. Дракон, а вернее дракониха, потому что Тим разглядел розовый гребень у него на голове, поднялась из воды, стоя на задних лапах. Не такая большая, как дом, но все-таки больше, чем черный, вороной конь сборщика налогов. Она дважды хлопнула крыльями, отчего во все стороны полетели брызги, и поднялся ветер, который сдул с лба Тима слипшиеся от пота волосы. Издаваемый крыльями звук напоминал хлопанье вывешенного на просушку белья на утро. Дракониха смотрела на Тима маленькими и блестящими в красных прожилках глазами. Изо рта у нее тянулись длинные нити горячей слюны, срывались вниз и шипели, соприкасаясь с водой. Тим видел, как запульсировало и напряглось ее горло, когда она набрала воздух, чтобы разжечь огонь в своем внутреннем горне. И у мальчика еще было время подумать о том, как странно все вышло. Странно и даже немного смешно. Его отчим соврал про дракона, но теперь эта ложь обернулась правдой. Вот только поджариться заживо сейчас предстояло Тиму.
«Боги, наверное, смеются»,
— подумал мальчик.
«А если не боги, то сборщик налогов точно».
Не задумываясь о том, что он делает и почему делает именно так, Тим упал на колени и протянул руки к драконьи. Холщовый мешок, привязанный к правому запястью, закачался из стороны в сторону.
«Прошу тебя, госпожа!»
— крикнул Тим.
«Пожалуйста, не сжигай меня! Меня сбили с пути, и я молю тебя о прощении!»
Несколько долгих секунд дракониха продолжала смотреть на него. Пластины на горле все так же пульсировали. Раскаленная слюна капала изо рта и шипела. А потом очень медленно. Так медленно, что Тиму эти секунды показались вечностью. Она начала погружаться под воду. И вот уже над водой торчит только макушка и эти ужасные пристальные глаза. Они словно предупреждали, что дракониха уже не будет такой милосердной, если Тим еще раз потревожит ее покой. А потом они тоже ушли под воду, и над поверхностью остался лишь бугорок, похожий издали на большой камень.
Арманита?
Тим обернулся, ища глазами зеленый огонек, и уже зная, что ничего не найдет. Она завела его вглубь Фагонарда, в то место, где впереди больше не было кочек, а дорогу назад преграждал дракон. Сикхэ сделала свое дело.
«Все ложь и обман»,
— прошептал Тим. Вдова Смэк была права. Права во всем.